Евангелие от Марка, 15 глава, с 1 по 5 стих. Синедрион собрался снова рано утром, чтобы утвердить принятое ночью решение. Сам Синедрион не имел права привести в исполнение смертный приговор. Он мог только расследовать вину подсудимого. Приведение же в исполнение приговора зависело от римской власти и ее доверенных. Рано утром иудеи, подстрекаемые первосвященниками и доведенные до озлобления, привели Иисуса Христа Пилат. Притория находилась около стен ограды храма и составляла часть колоссальных сооружений крепости Антония, в которых находились все священные здания. Здесь, за этими неприступными стенами, располагались римское войско и правитель области. Внутри все было устроено и приспособлено, как в крепости. Вместе с тем, там же был и роскошный дворец. Пилат обыкновенно жил в Кесарии, но на большие праздники всегда приезжал в Иерусалим. Присутствие правителя диктовалось большим стечением сюда иудеев. Эти празднества редко обходились без смут, возбуждаемых фанатизмом зелотов. Члены Синедриона собрались перед домом, где жил Пилат. Было еще раннее утро, но римский суд часто начинал свою работу с восходом солнца, поэтому они были уверены, что Пилат сразу же согласится принять их. Иисуса Христа освободили от оков, и он вошел в приторию, но первосвященники и священники отказались переступить порог дворца. Вечером они должны были совершать Пасху, а если бы вошли в жилище язычника, то осквернились бы этим и уже не смогли бы участвовать в священном празднестве. Осудить невинного Мессию и требовать его казни иудейское священство не считало грехом и осквернением, а переступить порог дома язычника считало для себя большим осквернением. Какое лицемерие! Из всех наклонностей человеческого сердца лицемерие – самое опасное и самое нечестивое. Как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю его внутренность, оставляя только оболочку, так лицемерие истребляет всю сущность добродетели. Да сохранит нас Господь от всякого лицемерия! Пилат вышел из притории, встал у дверей своего дворца и начал говорить с собравшимися иудеями. Он задал им вопрос: «В чем вы обвиняете человека сего?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 29 стих. Их ответ был немногословным и высокомерным. «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 30 стих. Эти надменные судьи даже мысли не допускали, что приговор их мог быть отменен или оспорен. Они хотели от правителя только одного – чтобы приговор немедленно был приведен в исполнение. Если приговор окончательно произнесен ими, то, следовательно, известна и причина его, а потому правителю оставалось только утвердить его. Но Пилат, по-видимому, не хотел быть простым исполнителем их решения. Он сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 31 стих. Они сознаются в своей зависимости от римской власти. Им нужна только смерть Иисуса Христа, и они признаются, что не имеют права своей собственной властью предать его смерти. Тогда, чтобы заставить Пилата действовать, иудейские священники соглашаются изложить перед ним вину Иисуса Христа и представить ее решение правителю. И начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем». Евангелие от Луки, 23 глава, 2 стих. Коварство и лживость этих обвинений просто невероятны. Обвинение, возводимое именно Иисуса Христа, носило чисто политический характер, а между тем Все они хорошо знали, что он всегда строго воздерживался от всего, что могло возбудить волнение в народе. Когда лукавые посланцы Синедриона спросили его относительно уплаты подати кесарю, то он сказал ясно: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Евангелие от Марка, 12 глава, 17 стих. Да и что может быть общего между политической властью и мессианским служением Иисуса Христа? Пилат снова вошел в преторию и позвал Иисуса. Христос предстал перед правителем. Римского правителя интересовала только политическая сторона дела. Пилат спросил Иисуса: «Ты царь иудейский?» В том смысле, как иудеи понимали слово «царь», разумеется, Иисус Христос не был царем. Но в смысле духовном – да, он царь. Иисус, желая разъяснить вопрос, сказал Пилату: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 34-35 стихи. Христос, желая объяснить правителю, который допрашивал его, всю несправедливость обвинения его в политических замыслах, отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. «Итак, ты царь?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих, спросил Иисуса, удивленный его словами Пилат. Объяснив правителю, что он понимал под своим царством, Иисус Христос мог теперь прямо и без всякой двусмысленности ответить ему: «Ты говоришь, что я царь?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. И, настаивая на этом определении, он прибавил: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Никогда образованный римлянин не слыхал из уст своих мудрецов и учителей слов, подобных тем, которые услышал Пилат от обвиняемого Иисуса. Каким несовершенным казался гений Рима, основавший всемирную империю на внешней силе, в сравнении с Иисусом Христом, основавшим царство истины на своем собственном свидетельстве и на вере человека в его божественное посланничество. Но правитель не принадлежал к числу тех людей, которые жаждут истины и искренне ищут ее. Он равнодушно спросил Иисуса: «Что есть истина?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 38 стих. И, не дождавшись его ответа, вышел и сказал: «Я никакой вины не нахожу в нем». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 38 стих. Если бы этот политик заботился о правосудии, он тотчас же исполнил бы свою прямую обязанность – освободил Иисуса Христа. Но Пилат был одним из тех людей, которые свои личные интересы ставят выше всего и готовы ради этих интересов жертвовать даже справедливостью. В сущности, он боялся раздражать иудеев, зная их фанатизм, и относился к ним очень осторожно. Несмотря на то, что он всегда мог бы сдержать злобные порывы, он оказался слабым, нерешительным и трусливым человеком. Страсти и зло, бушующие около его дворца, оказались сильнее Пилата, и он против своей воли оказался орудием их гнева в отношении невинного Иисуса Христа, защитить которого у него не хватило мужества. Очень опасно в жизни быть таким человеком, каким был Пилат, а именно нерешительным, трусливым и надменным. влиятельные и ожесточенные против Иисуса Христа зачинщики заговора снова возобновили перед Пилатом свои обвинения. Все это разбирательство происходило перед дворцом. Иудеи теснились у лестницы, ведущей во дворец, а Пилат, входя и выходя из притории на крыльцо, продолжал допрашивать Иисуса и спорить с иудеями. Подробности новых и дальнейших обвинений, возводимых на Иисуса Христа, нам неизвестны. Но фанатизм и ненависть способны на всякое вероломство. Пилат снова вернулся к обвиняемому Христу и сказал: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 13 стих. «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Иисус же не отвечал ни слова. Его молчание удивляло Пилата. Иногда молчание сильнее слов, потому что молчанием можно сказать то, что нельзя выразить словами. Есть молчание, которое вызывает изумление и восхищение. Гром аплодисментов – это большая похвала, но еще большее одобрение – затаенное дыхание зала, который понимает, что аплодисменты были бы неуместны. Приятно, когда хвалят и благодарят на словах, но еще приятнее увидеть похвалу или благодарность в глазах, которые говорят, что ее нельзя выразить в словах. Есть презрительное молчание. Люди имеют обыкновение встречать молчанием какое-либо заявление, чтобы показать, что оно недостойно даже того, чтобы на него отвечать. Есть молчание страха. Иные люди хранят молчание лишь потому, что боятся говорить. Страх может заставить человека молчать. Есть молчание уязвленного сердца. Самая большая печаль – немая печаль, она сильнее гнева, упреков и всего того, что можно выразить словами. Она молча принимает свое горе. Есть трагическое молчание, когда просто уже нечего говорить. Вот почему Иисус Христос молчал. Он знал, что нельзя добиться взаимопонимания с первосвященниками, фарисеями и озлобленными иудеями. Он знал, что и к Пилату бесполезно обращаться. Он знал, что ненависть иудеев представляет собой железный занавес, через который не могут пройти никакие слова. Как ужасно, когда у человека такое сердце, что даже Иисус Христос знает, что говорить бесполезно. Да избавит нас Бог от этого. Равнодушие и бесхарактерность правителя раздражали иудеев до крайности. Они начали обвинять Христа в политических замыслах и, давая намек на его недавний торжественный вход в Иерусалим, говорили Пилату: «Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места». Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». Евангелие от Луки, 23 глава, с 5 по 16 стих. Страшно главное заблуждение изворотливой политики. Она обнаруживает всю свою слабость, низость и несправедливость. Если Иисус Христос невиновен, то за что же наказывать Его? Очевидно, Пилат не заботился о том, чтобы отстоять свои права. Он просто хотел избавиться от ответственности в этом затруднительном деле и заставить иудеев отказаться от казни Иисуса. Он рассчитывал успокоить их, строго наказав обвиняемого. Но нет, ненависть этим не удовлетворяется. Ее нужно или силой заставить замолчать, или отдать ей кровь, которой она жаждет. Да сохранит нас Господь от всякой ненависти. Из-за своей преступной угодливости, последствия которой Пилат должен был предвидеть, он не говорит прямо иудеям: «Я освобожу Иисуса», а предлагает им выбор – освободить и отпустить разбойника или невинного страдальца. В то время, когда происходили все эти споры, неожиданный случай, о котором повествует только евангелист Матфей, еще более утвердил Пилата в его намерении освободить Иисуса Христа. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Евангелие от Матфея, 27 глава, 19 стих. Жестокие замыслы высших иудейских сановников против Иисуса не были тайной ни для кого. И все, кого не ослепили дикая ненависть и злоба, глубоко сожалели о нем. Между тем толпа собралась перед дверями притории, чтобы просить правителя по обычаю иудейскому освободить в честь праздника кого-либо из преступников. Первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варраву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Евангелие от Матфея, 27 глава, с 20 по 23 стих. Итак, Пилат, представитель власти, не отдает более приказаний, а как бы сам ожидает их от народа. Он не только не указывает народу на долг правосудия, которое был призван защищать, а, напротив, потворствует волнующейся толпе, хотя знает, что этот каприз вытекает из зависти к Иисусу Христу. Зависть – причина всякого зла, всему доброму враг. По зависти Каин убил Авеля. Исав преследовал Иакова. Саул гнал Давида, и бесчисленное множество зол по зависти творится в мире. Зависть и ненависть затворяют небо, ослепляют разум, помрачают душу, отягчают совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. Тот, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Первое послание Иоанна, 2 глава, 11 стих. Зависть не может предпочитать полезное. Где зависть и сварливость, говорит апостол, там неустройство. Послание Иакова, 3 глава, 16 стих. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Евангелие от Матфея, 27 глава, 24-25 стих. Омовение рук нисколько не умаляет вины Пилата. Человеку, облеченному властью, сознающему свой долг, обязанному быть поборником правды, непростительно уступать несправедливости и злобе. Никакая политика не дает прав совершать преступления. Пилат мог воспротивиться иудеям и защитить Иисуса Христа, потому что он был облечен властью. Он знал о невиновности Иисуса, понимал, что его преследуют из ненависти, но он оказался слабым и трусливым. Тяжелое воспоминание о нем, как о человеке, совершившем величайшую из несправедливостей, останется навсегда в памяти христиан, и даже в глазах неверующих людей его поступок не имеет прощения. Заявив перед народом о своей невиновности в этом преступлении, Пилат уступил иудеям. Они просили освободить Варраву, и правитель отпустил им убийцу и разбойника. А Иисуса передал в руки римских воинов для бичевания, то есть в руки озлобленных иудеев. Святая кровь Иисуса Христа, павшая на голову его убийц и их потомства, навеки запечатлелась и на руках Пилата. И это кровавое пятно неизгладимо. Евангелие от Марка, 15 глава, с 6 по 14 стих. Прослеживая описание четверых евангелистов, мы узнаем, что произошло после того, когда Ирод отослал Иисуса Христа обратно к Пилату. У правителя не было больше никакого выхода, кроме как начать судебный процесс. И он снова созвал первосвященников и начальников и народ. Евангелие от Луки, 23 глава, 13 стих. И повелел расположить судейское место во дворе своего дворца, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 13 стих. Это было сделано потому, что иудеи не согласились войти в резиденцию Пилата. Очевидно, Пилат намеревался оправдать Христа, так как объявил, что ни он, ни Ирод не нашли в обвиняемом никакой вины. Сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». Евангелие от Луки, 23 глава, с 14 по 17 стих. Таким образом он желал удовлетворить Синедрион и народ. Однако, как потом оказалось, это не удовлетворило ни тех, ни других. На всякий же праздник отпускал он, Пилат, им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Так он поступал раньше перед Пасхой. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 39 стих. Теперь Пилат, воспользовавшись возможностью, спросил народ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат предложил иудеям сделать выбор – отпустить Христа или Варавву. И, к своему удивлению, слышит: «Варавву!» Далее Пилат спросил: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Кто были кричащие «распни»? Обычно говорят, что это были те, которые в первый день недели восклицали Иисусу Христу «Осанна!». Такое мнение может быть неправильным. При торжественном въезде Христа в Иерусалим, кроме учеников, вместе с ним были в основном паломники. Их не было на улицах Иерусалима рано утром в пятницу. Невозможно предположить, чтобы паломники, пришедшие издалека, могли оказать какое-то влияние на освобождение или осуждение узника. По всей вероятности, кричащие в Страстную Пятницу «Распни!» были жителями Иерусалима. Бог, давший человеку свободу выбора в религиозной и моральной области, не лишил этого права и иудеев. Это же право выбора Господь оставил за многими мужами веры и в ветхозаветное время. Так через Моисея Господь говорил Израилю: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. В дни Иисуса Навина Бог говорил: «Изберите себе ныне, кому служить». Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Эти же слова он говорил и через пророка Илию: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Третья книга Царств, 18 глава, 21 стих. Такая возможность выбора была предоставлена иудеям и в Страстную Пятницу. И если в дни Моисея, Иисуса Навина и Илии народ, несмотря на свои духовные недостатки, все же сделал правильный выбор, то на сей раз народ выбрал неверно. Правда, среди народа были и подстрекатели, и слабовольные, которые поддались лести и угрозам. Но, тем не менее, все они будут отвечать каждый за себя. Без сомнения, среди присутствующих на суде были и молчащие. Однако и это означает, что они довольствовались общим мнением. Выбор народа в Страстную Пятницу имел далеко идущие последствия. Когда Пилат предупредил народ, то последовал страшный ответ: «Кровь его на нас и на детях наших». Евангелие от Матфея, 27 глава, 25 стих. И эти слова исполнились уже через 40 лет. Иосиф Флавий, передавая последующие события, писал: «Они, римляне, избивали их, иудеев, и всячески мучили их перед смертью, распиная их на городской стене». Далее Иосиф Флавий свидетельствует, что Тит распинал по 500 человек в день. «Доколе не было больше места крестам, и крестов не хватало больше для тел». Бог предоставляет возможность выбора всему человечеству. Апостолы проповедовали Иисуса Христа иудеям, самарянам и язычникам. Вскоре евангельская весть распространилась по всей Римской империи. Эта весть и в наши дни распространяется по всему миру. Каждому человеку, слушающему благую весть, предоставляется возможность выбора. Он может сказать Иисусу Христу «да» или «нет». Таким образом, мы сами избираем свою судьбу. В случае с Вараввой содержатся две очень важные истины. Первая истина: в лице Вараввы рядом со Христом стояло все человечество. Решался великий вопрос: либо Иисус Христос понесет возмездие за грех – смерть, либо человечество понесет это возмездие. Пошел на крест Христос. Варавва получил свободу. Иисус Христос умер за грехи мира, чтобы все грешники получили свободу от греха и смерти. Мы поймем полностью то, что совершилось с Вараввой, только тогда, когда поймем, что в лице Вараввы стоял в притории Пилата каждый из нас в отдельности. К своему имени каждый из нас имеет право добавить имя Вараввы. Тогда мы поймем значение Голгофского креста, которое выражено в словах Евангелия: «Тогда отпустил Пилат им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Евангелие от Матфея, 27 глава, 26 стих. Вторая истина: выбор Христос или Варавва Это постоянный выбор в истории человечества и в жизни каждого отдельного человека. Поставим на место Варавва любого человека, и нам станет ясно, что часто Христос и Варавва будут стоять перед нами, и нам все снова и снова придется решать вопрос, от кого отказаться, от Христа или от Вараввы. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Христа благодать изберешь ли, ныне решай, изберем же Иисуса Христа, ибо в Нем наше спасение и жизнь вечная». Евангелие от Марка, 15 глава, с 15 по 19 стих. Правителем он был назначен в 27 году, то есть примерно в то время, когда проповеди Иоанна Крестителя привели в движение весь народ. Правитель обязан был сохранять порядок в стране и заботиться о поступлении налогов. Нам известно, что Пилат занимал этот пост в течение 10 лет. Кесарь сместил его в 37 году за жестокое подавление мятежа в Самарии. Как можно охарактеризовать Пилата? Иудейская литература того времени не говорит ничего положительного об этом человеке. Известный иудейский философ Филон Александрийский называет его упрямым и бесцеремонным и обвиняет во взяточничестве, насилии, расхищении государственных ценностей, в грубом обращении с подчиненными, в наказании людей без суда и во многом другом. Наиболее объективно характеризует Пилата иудейский историк Иосиф Флавий, который описывает отдельные события правления Пилата. Одним из таких событий была доставка в Иерусалим изображений кесаря. Как известно, Моисеев закон запрещал делать изображения, и предыдущие правители считались с этим, и каждый раз легионеры, когда шли с флагами в Иерусалим, удаляли с них изображение кесаря. Пилат приказал построить для Иерусалима водопровод, а деньги для этой цели взял из кассы храма. Это было оскорблением религиозных чувств иудеев. Он применил насилие над галилеянами, о чем упоминается и в Новом Завете, Евангелие от Луки, 13 глава, 1 стих. Сирийский правитель подал на него жалобу за кровопролитие в Самарии, и Пилат был вызван в Рим. И прежде чем он туда прибыл, умер кесарь Тиверий. И его преемник Калигула сместил Пилата с его поста в 37 году. Известный историк Евсевий, 340 год, в своей церковной истории пишет, что по некоторым данным Пилат покончил жизнь самоубийством. Об Иисусе Христе Пилат сказал: «Я ничего достойного смерти не нашел в нем». Евангелие от Луки, 23 глава, 22 стих. «И все же он осудил Христа на смерть, причем на крестную смерть, которую римляне применяли среди покоренных народов лишь в случае тягчайших преступлений». Вынесение приговора и осуждение в Риме проводилось по установившейся формуле. Судья объявлял: «Иллум дуци ад круцем плацет». Приговор гласит, что этот человек должен быть распят. После этого судья обращался к страже и говорил: «Имелес экспеди круцем». «Иди, солдат, и приготовь крест». С этого момента приговоренный к казни находился в руках воинов. Говоря о решении Пилата, евангелист Марк повествует: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Пилат, бив Иисуса Христа, предал его на распятие. Маленькое слово «бив» состоит из трех букв, но в отношении Господа Иисуса оно означает неописуемые страдания. Римское бичевание было ужасной пыткой. Жертву раздевали, связывали руки и привязывали к столбу в согнутом положении, чтобы спина была хорошо открыта для бичевания. Сам бич состоял из нескольких кожаных ремней, на которых были закреплены заостренные кусочки кости и свинца. Римский бич не только причинял боль при каждом ударе, но он терзал тело, то есть наносил так называемые в медицине рваные раны. Самые болезненные из всех ран. Такое бичевание всегда предшествовало распятию. Многие жертвы умирали под римским бичом, и лишь немногие не теряли сознание до конца бичевания. Вид человека, подвергшегося такому бичеванию, представлял собой ужасное трагическое зрелище. В этом бичевании Иисуса Христа, причинившем ему столько страданий, кроется глубокий духовный смысл. Не говорит ли это бичевание тела Христа нашим сердцам о том, что благодаря ему освобождается от бичевания в наказание за грех другое тело Христа, церковь его? С бичевания Иисуса Христа у Понтия Пилата началось исполнение пророчества Исаии. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. Много было причинено ран нашему Господу Иисусу Христу, послуживших к исцелению нас от ран, нанесенных нам грехом. И среди этих ран целебное значение имеют и эти ужасные рваные раны, нанесенные ему римским бичом. Воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетя терновый венец, возложили на него и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Какое оскорбление, какое унижение нашего славного Спасителя и Господа! Сплетя терновый венец, возложили на него. Из всех телесных страданий, которые перенес наш Спаситель за грехи наши, это страдание от колючих терней нам знакомо более других страданий. Мало среди нас тех, которые испытали плевки в лицо или удары по щекам. Незнакомы мы и с ударами бича. Но большинство из нас знает, что представляет собой боль от укола острым шипом. А с болью от укола иглой мы знакомы буквально все. Один укол, а как он болезнен. А если несколько уколов сразу? О, если бы каждый укол иглы напоминал нам о терновом венце Христа. Терновый венец на голове Христа говорит о том, что Христос взял проклятие за наши грехи на себя. Когда Адам и Ева согрешили и были изгнаны из рая, Бог сказал им, что терния будет образом проклятия земли за грех. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Книга Бытие, 3 глава, 17-18 стихи. И вот мы видим терния на голове Христа. Он взял наше проклятие на себя. Один художник изобразил Иисуса Христа в терновом венце. Притом венец написал черной краской, как эмблему проклятия за грех мира, взятого Христом на себя. Как продуманно изобразил этот художник терновый венец черной краской. Ибо проклятие за грех есть нечто очень черное, очень мрачное. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «В багрянице стоишь ты в терновом венце, туго спереди связаны руки. Сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, Спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна, страшный час для тебя несравненно больней, знать, что жертва для многих напрасна. Взор любовью горел, озаряя врагов. Сердце нежно обнять всех стремилось. Но немногим понятна Христова любовь, и толпа над ним злобно глумилась. «Дайте скипетр ему, на колени скорей! Здравствуй, царь иудейский!» — кричали. И затекшие руки царя всех царей тростниковую палку давали. Били ею его по колючкам венка и по впалым ланитам хлестали, и плевали в лицо, кровь стекала с чела, а они все сильнее насмехались. Так страдал и томился Спаситель людей. Мир порочный над Богом глумился. За тебя, о мой друг, твой Спаситель страдал. За тебя он так тяжко томился. И вместе с тем терновый венец на голове Иисуса Христа — это самый светлый венец из всех его многих венцов. В книге Откровения об Иисусе Христе сказано: «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем». Книга Откровения, 19 глава, 12 стих. То есть на голове его много венцов. Все его диадемы, все его венцы полны сияния. Но самой сияющей диадемой, самым славным венцом является его терновый венец. Он черный и мрачный, и вместе с тем самый светлый и сияющий. Лучшего венца нельзя было сплести. Воины Пилата хотели в своей языческой тьме и духовном неведении уничижить Иисуса Христа этим терновым венцом. Но они, наоборот, возвеличили его перед всем человечеством, возложив ему на голову, не ведая того, символ греха и проклятия. Терновый венец на голове Христа ярко свидетельствует об исполнении пророчества Исаии. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Книга пророка Исаии, 53 глава, с 4 по 6 стих. Вот о чем говорит терновый венец на голове Иисуса Христа. Терновый венец на голове Иисуса Христа вдохновляет и нас, христиан, переносить свои страдания и скорби безропотно и мужественно. Одна сестра, мучительно страдавшая на одре болезни, сказала: «Когда боли мои делаются нестерпимыми, я смотрю на Иисуса Христа в терновом венце и говорю себе: не вздыхай, не плачь, твои боли не такие сильные, как боли твоего Спасителя от острых шипов его тернового венца. И это помогает мне улыбаться по ночам, когда боли у меня бывают особенно сильные». И нам терновый венец на голове Иисуса Христа помогает улыбаться в дни наших самых тяжелых испытаний и самых мучительных страданий. «За наши грехи и беззакония начало Иисуса Христа был возложен терновый венец, который своими шипами терзал его чело. Какой же венец мы возложим на его голову? Сплетем ему венец из нашей хвалы и славословия за его неописуемую любовь к нам. Ангелы на небе возлагают на голову Иисуса Христа также такие венцы. Последуем и мы примеру ангелов». Евангелие от Марка, 15 глава, 20-21 стихи. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу». Кажется, что воины, снявшие багряницу с нашего Господа, сделали доброе дело. Но снятие одежды с тела, покрытого ранами, вызывает очень болезненные для израненного человека ощущения. Когда медсестра меняет повязку, она обходится с больным осторожно и нежно. Но не нежные руки медсестры снимали багряницу с тела Христа, покрытого ранами. Ее скорее срывали, а не снимали грубые и жестокие воины Пилата. И нам не надо упускать из вида это страдание Иисуса Христа, страдание, перенесенное им при снятии с него багряницы. Это страдание принадлежит также к числу горьких капель его чаши. Одели его в собственные одежды его. Переодевая Христа в его собственные одежды, воины Пилата не знали, что они готовятся к исполнению древнего пророчества, записанного в Псалме. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Псалом 21, стих 19. Эти слова в точности исполнились на Голгофе. Пророк Иеремия говорит, что Господь бодрствует над словом своим, чтоб оно скоро исполнилось. Книга пророка Иеремии, 1 глава, 12 стих. «И нет в мире силы, которая могла бы воспрепятствовать Богу исполнить свое слово. И повели его, чтобы распять его». Иисус Христос еще до своих страданий говорил, что Сын человеческий будет предан в руки человеческие. И вот мы видим его в руках человеческих. «И повели его». Куда? На распятие. Тот, кто сотворил небо и землю, и всю вселенную, отдал себя в полное распоряжение своих врагов. Как он уничижил себя самого, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. И вот Христос идет на Голгофу. И здесь он один, как в Синедрионе, перед судом Каиафы, в притории перед судом Пилата, так и здесь, в пути на Голгофу, он один. Для того он пережил это тяжелое одиночество в своих страданиях, чтобы мы имели миллионы друзей в лице всех искупленных детей Божьих, в лице всех ангелов Господних и в лице Господа Иисуса Христа, самого дорогого для нас друга в мире. Христос идет на место своей казни, чтобы освободить всех верующих от страшного пути, от пути на казнь за грехи и беззакония наши. Он идет из Иерусалима страдать и умереть вне врат его. Послание Евреям, 13 глава, 12 стих. «Чтобы дать нам место в новом Иерусалиме, где смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни». Книга Откровений, 21 глава, 4 стих. Слава Господу за этот его путь! Путь Христа на Голгофу называется в христианстве крестным или скорбным путем. И Иисус Христос прошел этим путем, чтобы хорошо понимать нас, идущих скорбными путями. Христос шел на Голгофу с тяжелым крестом на своих плечах. И нет ученика Христова, который шел бы за своим учителем без креста на плечах своих. Но как мы несем наши кресты? Все мы, ропщущие на свои кресты. Посмотрим на Иисуса Христа, идущего с тяжелым крестом на своих божественных плечах. Вспомним, как он был ослаблен телесно, роняя кровавый пот в Гефсиманском саду и проведя бессонную ночь. Вспомним, сколько крови он потерял во время бичевания у Понтия Пилата, его спина и плечи были в ранах. Помыслим о его душевных страданиях и не будем удивляться, что он не выдержал тяжести креста. То, что наш Господь изнемог, согнулся под тяжестью своего креста, делает его таким близким нам и ободряет, и побуждает нас взывать к нему, когда под тяжестью наших крестов мы изнемогаем. Он понимает нас и сострадает нам. Он нуждался в помощи, когда шел на Голгофу, и поэтому ему так понятна наша нужда на наших скорбных путях. И он всегда приходит к нам и помогает нам нести наш крест. и заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Симон стал помощником Христа на его скорбном пути на Голгофу. Когда Симон шел из далекой Африки на праздник Пасхи в Иерусалим, он не думал, что вернется домой учеником Христа, как не знал этого и евнух, которого встретил Филипп. Он не был еще учеником Христа и поэтому недобровольно взял крест Христа на себя. Евангелие говорит, что его заставили нести крест Христа, но когда он стал учеником Иисуса Христа, он чувствовал себя счастливым, что удостоился нести на Голгофу крест своего Спасителя. Нам может показаться, что Симон совершенно случайно оказался рядом с Иисусом Христом на пути его на Голгофу. Но у Бога случайностей нет. У него все по плану. Встреча Симона Кириньянина со Христом на его скорбном пути на Голгофу послужила ко спасению его души и ко спасению его домашних, жены и двух сыновей, Александра и Руфа. Из послания к римлянам, 16 глава, 13 стих, мы узнаем, что его жена и сын Руф были членами римской церкви. И апостол Павел называет его жену своей матерью. Иисус Христос жаждал на своем скорбном пути на Голгофу приобрести драгоценные для него души. В Гефсиманском саду он являет еще раз свою любовь несчастному Иуде, назвав его другом. Во дворе первосвященника Каиафы он взором полным любви спасает павшего Петра от отчаяния. В притории Пилата он ищет возможность просветить своей истиной темную душу этого язычника. На пути на Голгофу он достигает сердца Симона Кириньянина. На Голгофе он спасает одного из разбойников. Таков Иисус Христос в своей любви к грешникам. Таков он в своей любви и к нам с вами». Путь нашего Господа от Гефсимании до Голгофы проходил сквозь очень большой мрак. Но в этом мраке мы видим несколько ярких звезд. Возьмем Гефсиманский сад. Разве в его мраке ангел, явившийся нашему Господу для подкрепления, не был яркой звездой для его страдающей души? Разве слезы раскаяния отрекшегося Петра не были также звездой в темной ночи Христа во дворе первосвященника Каиафы? На мрачном пути на Голгофу звездой для страдающего Христа был и Симон Кириньянин, несущий на своих плечах крест его и ставший его учеником. А покаявшийся разбойник разве не озарил ярким сиянием ночь Голгофы? Братья и сестры, нет физической ночи без звезд, и нет духовной ночи без звезд. Но часто слезы мешают нам видеть эти яркие звезды на ночном небе нашей жизни. В книге Иова, 37 глава, 21 стих сказано: «Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. И мы увидим, как Господь зажигал яркие звезды во все темные ночи нашей земной жизни. Мы увидим, что ни одной нашей ночи не было без звезд. Иисус Христос не нуждается больше в человеческой помощи, но Он сам хочет быть Симоном для всех нас, несущих свои кресты и изнемогающих под их тяжестью. Как некогда Симон подставил свои плечи под его крест и облегчил этим его страдания, так теперь он в своей безмерной любви и безграничной милости и сострадании подставляет свои божественные плечи под наши кресты и облегчает наши ноши. Да будет ему от всех нас слава и хвала!